Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об истории четырех девочек, о судьбе красивой и печальной, закончившейся трагически и драгоценной для духовной жизни нашей страны. Это великие княжны, дочери государя Николая II. Сегодня у нас в гостях замечательный писатель и специалист по истории и литературе Анастасия Евгеньевна Чернова. Она будет нашим гидом по судьбе этих девочек, поскольку совсем недавно вышла ее книга «Великие княжны Романовы. Истинные русские царевны». Сделана она в популярном ключе для детей. И сам я эту книгу прочитал с большим удовольствием, и для семейного чтения она чудо как хороша. Но для того, чтобы не удаляться от темы, я сейчас же задам первый вопрос Анастасии Евгеньевне. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И, пожалуйста, что-то вроде визитной карточки дочерей Николая Александровича. Что прежде всего стоит вспомнить, когда о них заходит разговор, когда о них заходит какая-то полемика в сети или офлайн?
Великие княжны Романовы, истинные русские царевны. А что представляется при таком сочетании слов? Царевны, принцессы, великие Романовы. Может быть, кому-то представится пышный дворец, платье, множество праздников и так далее. Да, жизнь принцессы. Дети иногда говорят, что принцессы, они ездят на носорогах, ну и много всегда постоянно танцуют.
Некоторые на единорогах, но остальные точно на носорогах.
Вот. Здесь же мы удивляемся, но насколько просто, насколько удивительно по любви они жили. Да, это семья, в основе которой была настоящая христианская любовь. И девочки были дружны между собой, они жили в простой такой обстановке, много учились.
Ну что ж, вот она, визитная карточка. Девочки, которые, несмотря на то, что были царскими дочерями, жили скудно, но жили в любви. То есть в семье был добрый лад, основанный на христианском чувстве. Ну что ж, давайте перейдем к тому, когда они родились, и, собственно, в чем состояла особенность и скудости их быта, и роскоши их обучения.
Всего 4 было сестры, да, в семье было, напомню, 5 детей, младший сын Алексей, вот, ну, а девочки, сначала рождались девочки. Первая родилась княжна Ольга в 1895 году, долгожданный ребенок, и, как описывают, у нее были способности к самым разным предметам, она с удовольствием училась, часто получала 5, и, как говорят те, кто ее знал, пожалуй, она была самая способная, причем к разным предметам, включая и русский язык, и математику, и иностранные языки. Она превосходно играла на музыкальных инструментах, на фортепиано, могла подбирать разные мелодии по памяти. Вот. И, как вспоминает, она была поддержкой своим родителям, другом, как старшая девочка, старшая сестра. Ну, конечно, к ней было особое внимание. Часто она могла обсуждать даже самим государем какие-то важные вопросы. Да, то есть вот так вот он к ней мог подойти, и они отправлялись на прогуляться, любили ходить пешком, и тем временем они разговаривали о судьбе России, о возможном ее развитии. Вот, то есть у нее был такой удивительный аналитический ум, да, у княжны Ольги. Вот, она самая старшая, и поэтому будет праздноваться ее совершеннолетие. Она успеет принять участие в первых балах, уже не детских, а как для взрослой девушки. Вот следующее.
Еще разок, в каком году она родилась?
Родилась в 1895 год.
Это значит, что к 1917-му ей будет уже 22. Абсолютно взрослая женщина по русским представлениям того времени.
Да, ей будет как раз 22 года, когда она погибнет, когда будет расстрел.
Ну что ж, к этому печальному событию мы еще подойдем. А теперь... Следующая истинная русская царевна.
Татьяна, 1897 год. Говорят, что она была самая рукодельная из всех сестер, способная к рукоделию. Она, все девочки, кстати, едва научившиеся ходить, разговаривать, только они уже могли что-то взять в руки, держать, им тут же давали нитку, иголку, и они учились шить, вязать, вышивать. Вот, но... Татьяне рассказывает, это нравилось больше всего. Она с большим удовольствием шила. Даже она могла шить в подарок целую рубашку, например. Вот. Она очень любила стихи. В детском возрасте она могла читать наизусть Пушкина, Лермонтова, басни Крылова, Майкова. Вспоминаю, что она читала стихотворение «Весна» Майкова. Вот. И кроме того, Татьяна была удивительно выдержанным человеком. Ольга старшая, она все-таки более была эмоциональной, такой горячий человек с чувствами. А Татьяна, она умела... быть сдержанной в самых страшных ситуациях. Вот когда наступит Первая мировая война, здесь старшие девочки, сестры, они будут работать в госпитале.
И об этом мы расскажем позднее значительно подробнее. Но сейчас мы вернемся к судьбам остальных девочек.
Так, у нас это старшие девочки, они друг с другом дружили, и у них разница, да, получается, 1,5 года, практически они ровесницы, у них была одна общая комната, общие интересы, вот, они любили с другом играть, учиться. Следующая сестра, она младше уже, Мария, княжна Мария, 1799 год. Очень добрая девочка, вот во всех воспоминаниях подчеркивается ее необыкновенная душевность, теплота, доброта. Ей было лет 7, и больше всего на свете она любила обнимать и целовать тех, кто рядом, да, так могла подойти, чмокнуть. Такая очень нежная девочка. И у нее была мечта, это она говорила об этом своей няне, выйти замуж за простого солдата и иметь 20 детей. Вот, при этом эта девочка, она помладше, ей хотелось играть, дружить с Татьяной и Ольгой, но все-таки те уже девочки были постарше, у них свои игры, свои интересы, поэтому Мария часто себя чувствовала более одинокой. Сохранились письма маме, как она жалуется на одиночество, потому что следующая княжна Анастасия, вроде бы она по возрасту, она младше на 2 года, вроде бы по возрасту Марии подходит Анастасия, но по темпераменту совершенно будет другая девочка. Да, и вот четвертая княжна Анастасия рассказывает, что это такая баловница, как бы сейчас сказали, пацанка, да, девочка, которая любит залезать на высокие деревья, а потом делает вид, что не может спуститься. Ребенок, который ползает под столом во время официального серьезного обеда, когда приглашены важные особы, важные гости, именитые. И она, значит, ползает под столом, тявкает, изображая собачку, и цапает, кусает, значит, гостей за ноги. Вот. До тех пор, конечно, пока ее не попросили, не вызвали из-под стола. В общем, это девочка, которая постоянно придумывала какие-то приключения, игры. Вот. Дома она зачинатель всех игр вместе с Марией. Они могли... Ну, во что играли? Кстати, по поводу игрушек, у них не было, да, игрушек, даже вот как в богатых семьях, какие-то драгоценные, большие, много-много. Даже у них были куклы, которые подарила их бабушка английская, прабабушка английская, королева. Но эти куклы их доставали только по праздникам, давали девочкам играть. То есть во всем такая удивительная скромность, простота. И девочки вот любили, например, играть, брали ракетки и мячик кидали об стену, вот так вот играли. Бегали там наперегонки.
Это, кажется, называется сквош.
Может быть. Не знаю, вот из игры есть вот описание игры «Серсо». Это когда кидают кольца и ловят на палке. Тоже вот, они очень любили играть в такую игру.
Причем палки в форме мяча.
Вот. Да, и причем там потом победители встречаются между собой. Вот, говорят, что это была одна из любимейших игр цесаревны Анастасии. Ну и по поводу игр еще один пример. Мне кажется, он прекрасно раскрывает характер сестер, девочек. Как-то раз старшие девочки Татьяна и Ольга стали играть. Они построили домик в стульях, на стульях как бы закрыли, у них была своя хижина, и они не хотели брать маленькую малышку Марию к себе в этот домик. Она просилась. Няня построила в другой комнате тоже эту же хатку, но одной же неинтересно, хочется с сестрами. Вот, ну тогда сестры говорят, будешь охранником нашего домика. Но Мария почувствовала, что она не хочет охранять домик, она забежала внутрь, дала пощечины старшим сестрам, тут же убежала в другую комнату и возвращается с кипой игрушек. И говорит она так: «Я не хочу быть охранником». Да, там две версии, что она сказала. По-первых, она говорит: «Я хочу быть добрым королем и дари всем подарки. Вот и вот вам». Вот по другой версии она говорит: «Не хочу быть лакеем, а хочу быть доброй тетушкой. Вот я привезла всем гостинцы».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Анастасия Евгеньевна Чернова. И мы сейчас дадим в эфире мелодию, которая представляет собой отрывок из оперы Модеста Петровича Мусоргского «Хованщина. Рассвет на Москве-реке», поскольку этот отрывок сам государь Николай Александрович предложил для торжественного концерта в честь 300-летия Романовых.
Исторический час. на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем разговор о дочерях святого государя нашего Николая Александровича. И вернемся к теме, которую Анастасия Евгеньевна уже обозначила. Это скудость их быта. Несмотря на то, что это царские дочери, нельзя сказать, что они купаются в роскоши, нельзя сказать, что они едят золотых подносов серебряными ложками, нельзя сказать, что у них бальных платьев, как у Елизаветы Петровны, которая дважды одно платье не надевала. Итак, подробности этой скудости и почему она была установлена в царском доме.
Родители считали, что дети не должны воспитываться в роскоши, они должны радоваться, уметь радоваться малым вещам, да, малые в буднях находить свои чудеса. Вот, кстати, после революции, да, после 17-го года их дворец на некоторое время стал музеем, и просто праздные посетители и гости даже из других стран, они смогли пройтись по комнатам в царском селе и посмотреть, как же жила царская семья. Конечно, гиды в это время вовсю говорили, вот посмотрите, буржуазные, как они жили, как у них все было безвкусно и так далее. А люди, я читала об этом воспоминании, возникала совершенно обратная реакция, удивление. Во-первых, что же они видели? А это, напомню, были комнаты, которые семья оставила, когда срочно собиралась уезжать, и там вещи многие лежали, как они их в тот момент там сложили в корзины, оставили на тумбочке. И что же они видят, да, посетители? Очень, во-первых, много детских фотографий, и даже в кабинете императора, где он работает, видно, что они хотят, даже находясь не рядом друг с другом, все равно мысленно представлять своих, да, любимых рядом. Кругом детские фотографии. Во-вторых, удивляет наличие, что много икон. Например, пишут, что спальня императора, императрицы, она была похожа больше на православный храм, чем на будуар. Так много было икон, да, все стены, кругом иконы. То же самое в комнатах девочек. Я напомню, что у них даже не было у каждой по отдельной комнаты, хотя, казалось бы, да, они могут себе позволить и по несколько комнат каждой. Нет, они жили по паре. Старшая пара – это Ольга и Татьяна, и младшая пара – Мария и Анастасия. И вот у них простые кровати, рядом тумбочки, на тумбочке Евангелие, иконы, легкие какие-то безделушки, которые там они и сами мастеря друг другу дарили, вот, или что-то нам такое памятное. Вот это всех удивляло, да, что насколько простая, но душевная, теплая была эта обстановка.
Мне хотелось бы поинтересоваться, ведь говорили, что они даже донашивали друг за другом платья. Младшие донашивали за старшими.
Так и было. Александра Федоровна считала, что в быту они могут и должны обойтись минимальными какими-то, да, своей одеждой. Так вот, Мария и Анастасия им перешивали, там, дошивали платья после старших сестер, да, кто-то был полнее. Кстати, Мария, она была более такая полненькая, поэтому ей могли что-то расширить, другим там сузить. То есть перешивали одежду, но это касается повседневной одежды. Конечно, для выхода в свет, для первых балов шились новые прекрасные платья или когда государственные праздники. Но это другое, да, это вот выйти в праздничной одежде. Но тут уже не жалели родители украшений, да, что должно все быть со вкусом, вот, как и положено царевнам.
Мы подходим к теме отношений между родителями и детьми. Каковы были эти отношения? Некоторые исследователи говорят, что они были ровными, теплыми, уютными. Другие говорят, что напротив было несколько холодновато и слишком много порядка в жизни маленьких девочек. Третьи говорят, что эти отношения были образцом христианской семьи. Что здесь правда, что здесь выдумка?
Ну вот, пожалуй, первые и последние позиции, они смыкаются, да, то есть то, что теплые отношения, не холодные, конечно, когда родители и дети друзья, да, настоящие друзья, это и есть образец идеальной христианской семьи. В наше время иногда там звучат дискуссии, как вот можно ли дружить со своим ребенком, нужно ли это или нужно сохранять дистанцию. Вот опыт святой семьи показывает, что ну, можно и нужно дружить. А то, что они дружили, это видно по письмам. Не всегда императрица...
Приведите какие-то примеры.
Да, не всегда она могла как бы лично пообщаться с девочками, но девочки делились. То есть они открыты, они полностью откровенны, они знают, что их всегда поймут и примут. Так они, например, делятся с родителями своими первыми влюбленностями, переживаниями, они ничего не скрывают, и родители на это смотрят по-доброму, да, понимают, что девочки растут, что вокруг, да, они могут, ну, на кого-то у них может откликаться сердце. Вот, ну, примеры, вот Александра Федоровна, она как-то записала в дневнике, что любовь — это единственное, что мы не теряем на земле, она протекает через рай. И мне кажется, вот это отношение она пыталась привить, донести и до детей. Вот. Ну а, собственно, по письмам мы можем даже реконструировать, да, какие были увлечения у сестер. Что происходило? Ну, тут просто очень много историй, ведь у каждой девочки, особенно у старших, были свои друзья, но подчеркну, что друзья были офицеры, когда они выезжали летом на яхте «Штандарт», у них была охрана, были с ними офицеры, многие очень такие заслуженные молодые люди, которые участники русско-японской войны, герои войны, вот. Но старше девочек там по-разному, от 6 до 15 лет. Да, но вот они вместе играли, общались и, конечно, нравились друг другу. И родители считали, что это нормально, да, что они общаются и с людьми не столь высокого звания, но в высшем свете это понять не могли. Читала воспоминания, что как-то девушки, они очень редко ходили на балы, да, но вот они прибыли на светский бал, и вот, значит, они окружены, та пишет, да, воспоминания, какими-то офицерами, какими-то казаками, в общем, никого из их окружения, из истинно высокого света нету. Вот они без конца танцуют и веселятся, вот, то есть они, общество не понимало, общество расчет, да, какое положение, вот, род какой.
Ну, насколько я понимаю, в семье это считалось частью воспитания чувств, то есть не проведя через влюбленность, в общем, не все понимаешь в этой жизни. И тем более, что все эти влюбленности, балы, увлечения, это ведь все довольно невинно.
Да, безусловно, это все целомудренно. Каждый, да, понимал это именно как такую высокую дружбу, как общение.
Случалось ли, что между родителями и детьми было непонимание и неприятие, а какая-то вражда, конфликт? Случалось ли такое?
Ну, как и в любой семье, дети могли друг с другом повздорить, да, что-то не поделить, расстроиться, обидеться. Конечно, такое случалось, но важно, как это преодолевалось. Например, есть письма, которые пишет для Ольги мама, она ее увещевает, чтобы она не была настолько эмоциональной, что надеется, что, видимо, да, была какая-то, может быть, ссора, вспышка, та, что девушка была такая очень быстро могла что-то расстроиться, среагировать, но она всегда по-доброму объясняет, да, как вот поступить в этой ситуации, и через разговор, через беседу, даже вот такой, как говорят, у подростков трудный переходный период, он практически незаметен, да, все ситуации они совместно решали. Даже вот Мария страдала от одиночества в какой-то период, да, что вот старшие Татьяна и Ольга вместе, Анастасия больше с Алексеем, да, они веселятся, они подходят Анастасии как мальчик по своему характеру. Вот тоже она не скрывает свою проблему, да, она жалуется, что ей там одиноко, и Александра Федоровна пишет, что ты, все тебя очень любят, очень, ты как такое могла подумать, что тебя не любят. И вот это важнейший урок, да, нужно любить своих детей, нужно им об этом говорить, что их любят, и тогда дети вырастают полноценными, да, глубокими людьми, которые способны и на подвиг, которые не боятся окружающего мира, не боятся испытаний, потому что они находят тепло и поддержку в своей семье, они, да, имеют такую некую опору.
А насколько много сам государь общался с дочками? Человек достаточно занятой, он получил в литературе характеристики очень хорошего семьянина. Некоторые даже упрекают его, что на семью он тратил слишком много времени, государственные дела страдали. Но в этом суждении есть много недобросовестного. По факту, как часто отец видел дочерей, общался с ними, разговаривал на важные темы, вмешивался в процесс обучения, следил за их играми?
Конечно, он должен был много работать, и легко доказать, да, сколько он тратил времени именно не на семью, а на государство. Если посмотреть дневники, планы, да, когда он с кем встречается, какие дела решает. И вместе, да, он мог быть по праздникам, воскресный день, да, это всегда была большая радость для детей. То есть они, да, любили с ним играть и общаться. Он прекрасно читал вслух книги, классику, такие проходили семейные вечера. Он обсуждал со старшими детьми Татьяной и Ольгой какие даже государственные вопросы мог, исторические, да, размышлять вместе, ходить на прогулку. Вот. Но времени на это было мало. Все изменится, когда их арестуют. Но тогда они будут вместе.
Ну что ж, до этой печальной страницы в их судьбах мы еще доберемся. А сейчас еще одно произведение, которое представляет собой выбор государя Николая II для торжественного концерта в честь 300-летия династии Романовых, а именно «Элегия для струнного оркестра» Петра Ильича Чайковского. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». Сейчас мы ненадолго прервемся после этой чудесной музыки, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».